Не получивший ответа, Ахмат послал в третий раз. «Сына и брата не пришлешь, так пришли Никифора Басенкова». Никифор этот был уже раз в Орде и много даров давал от себя татарам, за что и любили его хан и все князья. Но Иоанн не послал и Басенкова. Говорят, к этому решению побудило его послание Васиана, который, узнавший о переговорах, писал так великому князю: «Благоверному и христолюбивому, благородному и богом венчанному и богом утвержденному, благочестии всей вселенной в концы воссиявшему, царях пресветлейшему, преславному государю великому князю Ивану Васильевичу всея Руси, богомолец твой, архиепископ Васиан Ростовский, благословляю и челом бью. Молю величество твое, благолюбивый государь, не прогневайся на мое смирение, что прежде дерзнул устами к устам говорить твоему величеству твоего ради спасения. Потому что наше дело – напоминать вам, а ваше – слушать нас. Теперь же дерзнул я написать к твоему благородству. Хочу напомнить тебе немного от Святого Писания. Сколько Бог вразумит меня на крепость и утверждение твоей державе». Напомнив Иоанну, как он приезжал в Москву, как, повинуясь общему молению и доброй думе, обещал бороться с Ахматом и не слушать людей, отвлекающих его от этой борьбы, Васиан продолжает: «Ныне слышим, что бусурманин Ахмат уже приближается и христианство губит. Ты пред ним смиряешься, молишь о мире, посылаешь к нему, а он гневом дышит. Твоего моления не слушает, хочет до конца разорить христианство. Не унывай, но возверзи на Господа печаль твою, и то и тя пропитает. Дошел до нас слух, что прежние твои развратники не перестают шептать тебе в ухо льстивые слова. Советуют не противиться супостатам, но отступить и предать на расхищение волкам словесное стадо христовых овец. Молюсь твоей державе, не слушай их советов. Что они советуют тебе, эти льстецы лжеименитые, которые думают, будто они христиане? Советуют бросить щиты и, не сопротивляясь немало окаянным этим сыроядцам, предать христианство, свое отечество и, подобно беглецам, скитаться по чужим странам. Помысли, великомудрый государь, от какой славы, в какое бесчестие сведут они твое величество, когда народ тьмами погибнет, а церкви Божии разорятся и осквернятся? Кто каменно-сердечный не всплачется об этой погибели? Убойся же и ты, пастырь! Не от твоих ли рук взыщет Бог эту кровь? Не слушай, государь, этих людей, хотящих честь твою приложить в бесчестие и славу твою в бесславие, хотящих, чтоб ты сделался беглецом и назывался предателем христианским. Выйди навстречу безбожному языку огорянскому, поревнуй прародителям твоим, великим князьям, которые не только русскую землю обороняли от поганых, но и чужие страны брали под себя. Говорю об Игоре, Святославе, Владимире, бравших дань на царях греческих, о Владимире Мономахе, который бился с окаянными половцами за русскую землю, и о других многих, о которых ты лучше моего знаешь. А достохвальный великий князь Дмитрий, твой прародитель, какое мужество и храбрость показал за Доном над теми же сыроядцами окаянными, сам напереди бился, не пощадил живота своего для избавления христианского, не испугался множества татар, не сказал сам себе: «У меня жена и дети, и богатства много, если землю мою возьмут, то в другом месте поселюсь». Но, не сомневаясь немало, воспрянул на подвиг, наперед выехал и в лицо стал против окаянного, разумного волка Мамая, желая похитить из уст его словесное стадо христовых овец. За это и Бог послал ему на помощь ангелов и мучеников святых. За это и до сих пор восхваляется Димитрий и славится не только людьми, но и Богом. Так и ты. Поревнуй своему прародителю, и Бог сохранит тебя. Если же вместе с воинством своим и до смерти постраждешь за православную веру и святые церкви, то блаженны будете в вечном наследии. Но, быть может, ты опять скажешь, что мы находимся под клятвою прародительскую не поднимать рук на хана. То послушай, если клятва дана по нужде, то нам повелено разрешать от нее. И мы прощаем и разрешаем, благословляем тебя идти на Ахмата не как на царя, но как на разбойника, хищника, богоборца. Лучше солгавшее получить жизнь, чем, соблюдая клятву, погибнуть, то есть пустить татар в землю на разрушение и истребление всему христианству, на запустение осквернения святых церквей и уподобиться окаянному Ироду, который погиб, не желая приступить к клятве. Какой пророк, какой апостол или святитель научил тебя, великого русских стран христианского царя, повиноваться этому богостыдному, оскверненному, самозванному царю? Не столько за грехи и неисправление к Богу, сколько за недостаток упования на Бога Бог попустил на прародителей твоих и на всю землю нашу окаянного Батыя, который разбойнически попленил всю землю нашу и поработил, и воцарился над нами, не будучи царем и не от царского рода. Тогда мы прогневали Бога, и Он на нас разгневался, как чадолюбивый отец. А теперь, государь, если каешься от всего сердца и прибегаешь под крепкую руку Его, то помилует нас милосердный Господь. Ахмат, непускаемый за Угру полками московскими, все лето хвалился. «Даст Бог зиму на вас. Когда все реки станут, то много дорог будет на Русь». Опасаясь исполнения этой угрозы, Иоанн, как только стала Угра 26 октября, велел сыну, брату Андрею Меньшому и воеводам со всеми полками отступить к себе на Кременец, чтобы биться соединенными силами. Этот приказ нагнал ужас на ратных людей, которые бросились бежать к Кременцу, думая, что татары перешли уже через реку и гонятся за ними. Но Иоанн недовольствовался отступлением к Кременцу. Он дал приказ отступить еще от Кременца к Боровску, обещая дать битву татарам в окрестностях этого города. Летописцы опять говорят, что он продолжал слушаться злых людей, сребролюбцев, богатых и тучных предателей христианских, потаковников басурманских. Но Ахмат не думал пользоваться отступлением русских войск. Простоявший на Угре до 11 ноября, он пошел назад через литовские волости, Сиренскую и Мценскую, опустошая земли союзника своего Казимира, который, будучи занят домашними делами и отвлечен набегом крымского хана на Подолию, опять не исполнил своего обещания. Один из сыновей Ахматовых вошел было в московские волости, но был прогнан вестью о близости великого князя, хотя за ним в погоню пошли только братья великокняжеские. О причинах отступления Ахматова в летописях говорится разно. Говорится, что когда русские начали отступать от Угры, то неприятель, подумав, что они уступают ему берег и хотят биться, в страхе побежал в противную сторону. Но положим, что татары подумали, будто русские отступают для завлечения их в битву. Все же они отступали, а не нападали. Следовательно, татарам не для чего было бежать. Потом великий князь дал приказание своим войскам отступить от Угры, когда эта река стала, Она стала 26 октября. Положим, что между установлением ее и приказанием великого князя протекло несколько дней, но все же не 15, ибо хан пошел от Угры только 11 ноября. Следовательно, если мы даже и допустим, что татары побежали в виде отступления русских, то должны будем допустить, что они потом остановились и, подождав еще до 11 ноября, тогда уже выступили окончательно в обратный поход. Другие летописцы говорят правдоподобнее, что с Дмитриева дня, 26 октября, стала зима, и реки все стали, начались лютые морозы, так что нельзя было смотреть. Татары были наги, босы, ободрались. Тогда Ахмат испугался и побежал прочь 11 ноября. В некоторых летописях находим известие, что Ахмат бежал, испугавшись примирения великого князя с братьями. Все эти причины можно принять вместе. Казимир не приходил на помощь, лютые морозы мешают даже смотреть, и в такое-то время года надобно идти вперед на север с нагим и босым войском и прежде всего выдержать битву с многочисленным врагом, с которым после Мамая татары не осмеливались вступать в открытые битвы. Наконец, обстоятельства, главным образом побудившие Ахмата напасть на Иоанна, именно усобица последнего с братьями, теперь более не существовало. Ахмат возвращался в степь с добычей, награбленную им в областях литовских. На отнимку этой добычи отправился хан Шибанской или Тюменской орды Ивак, соединившись с нагаями. Ахмат, не подозревая опасности, разделился со своими султанами и с малым числом войска, без всякой осторожности стал зимовать на устьях Донца. Здесь 6 января 1481 года напал на него Ивак и собственноручно убил сонного, после чего отправил к великому князю посла объявить, что супостата его уже нет больше. Иоанн принял посла с честью, дарил и отпустил с дарами для Ивака. Таким образом, последний грозный для Москвы хан Золотой Орды погиб от одного из потомков Чингисхановых. У него остались сыновья, которым также суждено было погибнуть от татарского оружия. Еще в княжении Василия Темного стала известной Крымская Орда, составленная Едигеем из улусов черноморских. Но сыновья Едигеевы погибли в усобицах, и родоначальником знаменитых в нашей истории гиреев крымских был Азигирей, сохранявший во все продолжение своей жизни дружбу с Казимиром Литовским. Но сын Азигиреев, Менгли-Гирей, вследствие жестокой наследственной вражды с ханами Золотой Орды, почел за лучшее сблизиться с великим князем Московским, чтобы вместе действовать против общих врагов. Еще в 1474 году началось это сближение. Как дорожил Иоанн союзом Менгли-Гиреевым, имея в виду не одного Ахмата, но также и Литву, и как еще не отвыкли в описываемое время от уважения к ханам или царям татарским, видно из тона посольств и грамот Иоанна к Менгли-Гирею. Посол московский, боярин Никита Беклемишев, должен был говорить хану от имени своего государя. «Князь великий Иван челом бьет. Посол твой Ази-Баба говорил мне, что хочешь меня жаловать в братстве, дружбе и любви держать, точно так, как ты с королем Казимиром в братстве, дружбе и любви. И я, слышав твое жалование и видев твой ярлык, послал к тебе бить челом боярина своего Никиту, чтоб ты пожаловал, как начал меня жаловать». Так бы и до конца жаловал. Но, соблюдая такие учтивости в речах посольских, Иоанн не хотел, однако, чтобы хан на этом основании позволил себе слишком повелительный тон в своих грамотах. По великокняжескому наказу Беклемишев должен был отговаривать, чтобы в договорной грамоте не было слов «Я, Менгли-Гирей, царь, пожаловал, заключил своим братом» и прочее. Но если такова будет форма договорных грамот между Менгли-Гиреем и королем, то посол мог допустить выражение «пожаловал», если Беклемишев успеет отговориться от этого пожалования, то очень будет хорошо. Если же не успеет, то делать нечего. Пусть впишут в ярлык. Заключая союз с врагом Ахмата, чтобы удобнее при случае бороться с последним, Иоанн, однако, не хотел первый начинать этой борьбы и потому наказал своему послу отговаривать, чтобы в ярлыке не было сказано быть заодно именно на Ахмата, но чтобы было сказано вообще быть на всех недругов заодно. Если же посол не успеет отговорить, то должен требовать внесения в ярлык следующего условия. Если Ахмат или Казимир пойдут на Москву, то Менгли-Гирей сам должен идти на них или брата послать. Беклемишев никак не должен был соглашаться на условие прервать сношение с Ахматом, не отправлять к нему послов. На требование этого условия Беклемишев должен был отвечать. Послы между Москвою и Ордою не могут не ходить, потому что господаря отчина с Ахматом на одном поле. Если царь станет требовать поминков, какие шлет ему король, то посол должен был отговаривать и ярлыка не брать. Если же царь захочет написать в ярлык «поминки ко мне слать» и их не умаливать, то посол должен был отговаривать и это условие, но в случае нужды мог согласиться на него. Беклемишему удалось отговориться от поминков, но он должен был согласиться вписать в ярлык пожалование. Грамота была написана так: «Вышнего Бога волею я, Менгли-Гирей, царь, пожаловал с братом своим, великим князем Иваном, взял любовь, братство и вечный мир от детей на внучат. Быть нам везде заодно, друг другом быть, а недругу недругом».